Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Что сегодня?
А сегодня мы поговорим о такой тоже примечательной теме, как стоило ли сдавать Ленинград немцам в 41-м году.
Да, я помню. Это замечательное обсуждение. Да.
Вот, потому что, ну, казалось бы, с точки зрения вообще здравого смысла и здравомыслящих людей, тут вообще говорить не о чем. И, собственно, когда мы вот жили в советское время, такой вопрос как-то даже и не возникал в мозгах. Причем не потому, что там это запрещали или что там это боялись, что за это посадят, а просто, ну, всем было ясно, что это вариант из разряда, что, не знаю, там как бы совершить самоубийство там или что-нибудь в таком духе. Но вот у нас, начиная с перестройки, появились всякие разные альтернативно мыслящие люди, которые начали выдвигать такие гуманные идеи, что вот, дескать, надо было бы Ленинград сдать, тогда бы мы спасли бы население. И вообще, зачем вот тут, за что мы тут воевали, за какие-то коробки, ну, имея в виду и вот эти здания, что лучше все-таки самые ценные люди, их надо было таким образом спасти.
Ну, есть же замечательный пример, как там Франция какая-нибудь, я не знаю, Польша, все же лапки подняли, сдались.
Да.
И остались живы, это самое важное.
Ну, а здесь что надо отметить, что когда вот с такими людьми дискутируют люди, с нормальными мозгами, то там получается такая, в общем-то, они при этом, те, кто пытается такую точку зрения оспорить, они попадаются, как правило, на достаточно такой простой манипулятивный прием. А, но этот манипулятивный прием, его, например, можно вспомнить такой вот как бы классический анекдот, точнее, даже целую, можно сказать, ряд вариантов анекдота по поводу покраски Кремля в зеленый цвет.
Ну, это вопросов не вызывает.
Да. То есть получается, значит, что вот это, значит, сразу возникает вопрос, а зачем, почему именно в зеленый? Ну, а по первому вопросу там уже вопросов нету. На самом деле здесь мы видим как раз именно такой вот как бы прием, когда вот подается вот два тезиса.
Я боюсь, надо рассказать анекдот, Игорь Васильевич, многие не знают.
Ну, например, значит, это вариант такой, что вот воскрес Сталин, явился в Кремль. Ну и там
все стало плохо. Значит, решили воскресить Сталина.
Да.
Что вот делать?
Ну и там, значит, он высказывает, значит, это программа из двух пунктов: что первое, что там все правительство расстрелять, и второе, что Кремль покрасить в зеленый свет. Ну и сразу возникает: а Иосиф Сергеевич, а почему именно в зеленый?
Я смотрю. Первый вопрос.
Да. Первый вопрос сомнений не вызывает. И вот здесь вот получается очень похожая ситуация. Потому что когда какой-нибудь у нас очередное, так сказать, либеральное светило вот такое заявит, что а вот надо сдать Ленинград, чтобы спасти людей, сразу начинают ему возражать, что вот эта сдача Ленинграда, это означает обрушение фронта, что там у немцев высвободились бы войска, которые там можно было бы бросить на Москву. Пришлось бы там сдать всю эту материальную базу промышленную, пришлось бы сдать или уничтожить Балтийский флот. То есть вызывает такая, появляется целая куча таких вот возражений, которые, в общем-то, совершенно правильные, в общем-то, и здравые. Но при этом как бы фактически получается, что по первому вопросу дискуссии нету. То есть, значит, молчаливо признается, что а вот население мы бы спасли.
А отскакивая в сторону, действительно была могучая промышленная база?
Ленинград – это был фактически второй по величине город страны и действительно очень крупный промышленный центр. То есть тут был тот же самый Кировский завод и еще масса других предприятий. И, собственно, они даже в условиях блокады продолжали что-то производить, то есть работать на оборону.
Их рабочих этих предприятий нормально кормили? Они там от голода не мерли?
Ну, к сожалению, поскольку ситуация была чрезвычайно, то, в общем-то, то люди тоже мерли, но при этом все-таки рабочим выделялся гораздо больше паёк. То есть, вот во время самого критического положения в конце 41-го года, как мы помним, тогда всему населению выдавалось по 125 грамм хлеба в день, рабочим по 250 грамм. Но вообще надо сказать, что это такие уже экстремальные нормы были достаточно короткие период времени, потом их увеличили. Но, к сожалению, там какая ситуация получается, что, собственно, почему у нас были такие, ну, высокие жертвы от голода в первую блокадную зиму, что когда человеческий организм подорван голодовкой, а вот это было именно вот первые недели блокады, то потом, чтобы его как бы восстановиться, по большому счету, этих всех людей надо было бы поместить в санатории, там, соответственно, с ними обеспечить соответствующее питание, уход. Ну, а там просто у нас повысили нормы, но, к сожалению, уже для многих это было недостаточно и было поздно. Поэтому у нас в именно блокадную зиму была очень высокая смертность. Она продолжалась, несмотря на повышенную уже норму хлеба.
Я бы от себя добавил, что, во-первых, все действия, которые, вся обстановка, сопряженная с войной, вызовут, например, муж, сын, брат ушли на фронт, тут бомбят, здесь еще чего-то, все это там неизвестность, мрак и непонятно что, все это вызывает серьезнейшие психические потрясения, которые немедленно отражаются на здоровье. Если при этом еще и лишить еды, то все, что там в тебе спало в виде болезней, в том числе и хронических, обострится еще сильнее. Если при этом опустить температуру меньше 20 градусов и прекратить топить в квартире, то выжить там практически невозможно. Как обычно, в это время умирают при таких раскладах самые слабые, то есть старики и дети, которые не могут подобное переносить. Я замечу, кстати, вот сейчас среди граждан там очень сильно распространено, что голодать полезно, еще чего-то там. Вот у нас была когда-то советская медицина, ну, как известно, абсолютно негодная, только люди почему-то жили долго и были относительно здоровы. Так вот, при советской медицине лечебное голодание, оно проводилось только в условиях стационаров. То есть, это ты ложишься на больничную койку, а дальше под наблюдением врачей непрерывно сдавая анализы, вот за тобой смотрят. Замечу, это гражданин не при смерти, ничего, вот лечение проходит. Ну, а такой, извините, эксперимент, в кавычках, поставленный над миллионным городом, он ничем другим закончится не будет.
Ну, кстати, вот здесь очень правильно именно замечено насчет того, что еще и как бы холодное время года плюс отсутствие отопления, потому что его обрубили. То есть это, конечно, очень такой дополнительно, так сказать, сильно играющий фактор, поскольку понятно, что когда температура низкая, то организм должен как-то восполнить недостаток калорий. То есть это, по большому счету, нужно, опять же, усиленное питание.
Да.
Оно
да.
Вместо этого не усилено, наоборот, как бы ослабленное. Естественно, у нас получилось то, что получилось. Но возникает вопрос, а что...
Я, извините, да. Опять, это, в общем-то, больная тема для бестолковых, которые считают, что там на каких-то складах что-то там сложено в каких-то космических количествах, и с этих складов можно всех кормить. Это не так. Все мегаполисы кормятся с колес, в том числе и сейчас. Невозможно организовать никаких мегаскладов, на которых лежало бы еды в достаточном количестве для прокорма миллионов граждан. Всем, кто не верит, так сказать, имеет свое глубоко обоснованное мнение, попробуйте купить хотя бы 100 килограмм гречки, у нас многие этим регулярно занимаются, и сохранить ее, ну, хотя бы сезон. Я посмотрю, что из этого получится в таких вот хороших домашних складских условиях. Кроме там мышей, тараканов, насекомых в диком изобилии вы ничего не получите. Это невозможно. Снабжают с колес, а если закрыли пути подвоза, хочется, не хочется, будет вот так.
Ну, кстати, по этому поводу тут очень хороший пример. Вот мы наблюдали буквально несколько месяцев назад, когда наш губернатор Полтавченко подписал вот это постановление о там, создании, как я понимаю, резерва на случай войны. То есть и там надо очень интересно посмотреть, какие там заложенные нормы. Там получается, если я правильно помню, там запланировано было, что по 300 грамм хлеба на душу населения в течение 20 дней. То есть это вот тот резерв, который можно создать в реальных условиях, причем еще заблаговременно.
Да.
Потому что большего количества на мегаполис просто физически не запасти и не сохранить. И поэтому, кстати, опять же, вот была такая популярная легенда, но она фактически все советское время как бы была распространена и сейчас. Многие вспоминают о том, что вот у нас были БДФские склады, которые в самом начале блокады были разбомблены немцами, поэтому вот от этого такие получились жертвы. Ну, реально, да, эти склады были уничтожены. Действительно, если бы их бы сохранили, это, безусловно, кому-то спасло бы жизнь. Но, тем не менее, там продовольствие было вот буквально тоже там где-то на несколько дней, там, может быть, чуть больше недели. То есть, я так помню, значит, там вроде бы в основном там, сказать, сахара там много погибло.
Да, ну, говорят, что там землю собирали,
да. Землю. Вот. А что касается вот того же хлеба, других продуктов, там невозможно хранить запас на как бы все время блокады.
Для такого города. Граждане, на мой взгляд, просто не понимают, что одна семья, где там 5 ящиков тушенки, можно на них протянуть достаточно долго. И 100 тысяч человек на 5 ящиков тушенки, оно как-то несообразно совершенно. Задачи такой нет – хранить. Все это привозят. И ну, вот вопрос с хранением. А, наверное, это нужны холодильники, да, промышленные. То есть, это гигантские сооружения, гигантские капиталовложения, огромное количество электричества в мирное время, чтобы охлаждать эти туши там и всякое такое. Невозможно.
Естественно, нужно действительно оборудование, нужны, кстати говоря, технологии, грамотность. Потому что ведь, опять же, вот можно вспомнить историю нашего же города. Вот как мы помним, вот февральская революция здесь произошла, потому что там у граждан начались перебои с хлебом. А одна из причин таких перебоев было то, что у нас где-то, если правильно помню, в январе 2017 года тогдашний градоначальник князь Оболенский, он решил там, ну, как, видимо, поступить как эффективный менеджер, то есть там сэкономить деньги на профессиональных грузчиках. И когда там у нас пришел очередной эшелон с мукой, он поручил его разгрузку городовым, то есть это чинам полиции. В итоге они действительно все разгрузили, но они сложили эту муку в такой штабель, который, в общем-то, по правилам и вот так делать нельзя. Потому что у муки есть такое свойство, что если вот ее там плотно сложить, она начинает нагреваться, и потом в итоге просто приходит в негодность. Угу. И вот это фактически, таким образом, изрядная часть запасов была просто приведена в негодность, чем и была ускорена тогда февральская революция.
Круто.
То есть, опять же, здесь все очень непросто и требует как бы достаточно грамотного подхода и больших усилий. Ну, дальше, опять же, вот, говоря о вопросе, так скажем, прокорма нашего города, тут нужно что еще понимать? Что понятно, что здесь запасти на достаточно долгое и разумное время мы продовольствия не можем, то есть его надо откуда-то завозить. А с какой территории мы можем кормиться? Тут просто, опять же, интересно сопоставить нас с нашими соседями с севера, то есть с Финляндией. Ведь, по большому счету, хотя Финляндия, она достаточно такое крупное государство, то есть занимает такую большую территорию, но население ее, в общем-то, сопоставимо с населением нашего города. То есть оно немного больше. Ну, там, если вот как в царское время, там у нас тут было где-то 2 миллиона, у них, по-моему, там где-то 3,5. Сейчас у нас тут 5 миллионов, там у них там где-то 6 с лишним. То есть, в общем-то, цифра одного порядка. Так вот, такой интересный, хотя и неочевидный факт, что, по крайней мере, первая половина 20 века Финляндия себя прокормить не могла. Угу. То есть у них по продовольствию был минус. То есть там они могли достаточно хорошо заниматься молочным животноводством. То есть, ну, это мы, собственно, когда вот видели еще советско-финский фильм «За спичками», там угу. это хорошо показано, там все эти хутора, там коровы. Но вот по хлебу у них было минус всегда. И поэтому, кстати, вот когда, собственно, решался вопрос с выходом Финляндии из войны, а точнее с ее переходом на сторону антигитлеровской коалиции, то один из ключевых моментов это было то, что они должны были, значит, получить отсюда, то есть от нас и наших западных союзников, продовольственную помощь. Потому что иначе они зависели от германского хлеба, и там бы они бы тупо начали голодать и, в общем-то, даже, может, вымирать от голода.
То есть проклятые советские колхозы даже в войну производили зерно, да, в товарных вот, количествах.
Да. То есть получается, что даже вот такая как бы большая территория, как вот Финляндия, достаточно, кстати, благоприятная там для сельского хозяйства, как это ни странно, она себя прокормить не может. И поэтому получается, что опять же Ленинград можно прокормить не с территории Ленинградской области, а фактически его нужно кормить всей страной. То есть это причем желательно завоз продовольствия как-то планировать и проводить в централизованном порядке. Отсюда даже какой следует вывод, что даже если бы Германия и Гитлер захотели бы сохранить население нашего города, то прокормить его была бы задача такая очень весьма нетривиальная. И задача, которая требовала бы больших усилий и, собственно, больших и расходов продовольствия. Ну, скажем так, что мы знаем, что в те же времена были такие прецеденты. Например, вот когда, собственно, наши войска взяли Берлин, мы смогли это, его население там прокормить, за что нам сейчас некоторые, опять же, не очень умные люди пеняют, говоря, что вот, дескать, а мы там зачем-то там откормили, значит, освобожденную или там оккупированную нами Европу, а у нас от этого получился голод 46-го года. Ну, опять же, здесь на самом деле это придет некоторое преувеличение, потому что там, если посчитать на душу населения, на нашу душу населения, весь этот продовольственная помощь, которая шла на освобожденную территорию Европы, там не так много получается. Но, тем не менее, все-таки факт остается фактом. То есть мы как бы отрывали фактически от своего населения, давали как бы побежденным. Но на такое благородство, естественно, Третий Рейх с его, тем более, расовыми теориями, согласно которой у нас здесь живут унтерменши, он был не способен и, собственно, и ничего такого и не планировал. И поэтому, если мы посмотрим на документы, которые нам сейчас доступны, то мы можем убедиться, что в случае сдачи Ленинграда ничего хорошего нам бы здесь не светило. Собственно, начну я с того, что 8 июля 1941 года после совещания в Верховном главнокомандовании вооруженных сил Германии начальник штаба сухопутных войск генерал-полковник Гальдер записал в своем дневнике следующее. «Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы. Задача уничтожения этих городов должна выполнить авиация, для этого не следует использовать танки». То есть вот такая уже идея тотального уничтожения крупнейших городов нашей страны заявлена и озвучена как бы лично Гитлером. Неделю спустя, 16 июля 1941 года, в ставке Гитлера состоялось очередное совещание высших руководителей Третьего Рейха, и там в протокольной записи сказано следующее. «На Ленинградскую область претендуют финны. Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей, чтобы затем отдать его финнам». Ну, надо сказать, что вообще эта идея, она как бы потом постоянно повторялась. То есть, по большому счету, между Германией и Финляндией в качестве такой разграничительной линии планировалось устроить реку, то есть такой водный рубеж, то есть это по Неве, потом, соответственно, по Ладожскому озеру, по реке Свири, там Онежское озеро, ну и дальше по линии Беломоро-Балтийского канала. Но здесь мешал тот факт, что вот тут на берегах Невы там имеется такой крупный город, который финнам совершенно не нужен. И, соответственно, поэтому возникает идея, что город надо уничтожить, а потом уже территорию пускай там финны, если хотят, осваивают. 21 сентября 1941 года отдел обороны Верховного главнокомандования германских вооруженных сил представил аналитическую записку по поводу того, что делать с Ленинградом. В этой записке рассматривалось 4 варианта действий. Ну, вариант первый, он такой, как бы, тот самый вариант, о котором бы мечталось нашим гуманистам. То есть это то, что немецкие войска берут наш город, и дальше его население начинает там кормить, то есть обращаться как положено. Но по этому поводу авторы этой записки сразу же этот вариант отвергли, потому что тогда нужно брать на себя ответственность за снабжение населения. А такой ответственности, естественно, руководство Третьего Рейха не брать не собиралось, потому что как можно это отнять там продовольствие у арийцев, отдать каким-то бесполезным унтерменшам?
Да, это, на мой взгляд, не столько ответственность, сколько деньги. Зачем они?
Ну, не только деньги, там и натуральные ресурсы, то есть то же самое продовольствие. Дальше, естественно, возникает вариант второй, который состоит в том, что, как там было сказано дословно, город блокируем, окружаем колючей проволокой под током, простреливаем ее из пулеметов. После этого, естественно, здесь население вымирает, но у этого плана тоже негативные стороны, которые следующие. Возникает опасность эпидемии, которая распространяется на наш фронт. Кроме того, под вопросом, будут ли наши солдаты способны стрелять в прорывающихся женщин и детей. Отсюда дальше вытекает третий вариант, который, можно сказать, комбинированный из этих двух вариантов. Состоит этот вариант в следующем. Женщин, детей и стариков вывести за пределы кольца блокады, остальных уморить голодом. Но, опять же, по мнению авторов записки, это вариант малореален, потому что подобная эвакуация практически едва ли выполнима. И к тому же, опять же, оставшееся внутри Ленинграда умирающее население, оно, опять-таки, может стать очагом эпидемии. И, наконец, четвертый вариант – это просто свихнуть эту проблему на финнов. То есть это звучало так. После продвижения вперед финнов и осуществления блокады города отойти снова за Неву и район севернее этого участка передать Финляндии. Но, опять же, этот вариант неприемлем, потому что Финляндия неофициально заявила, что она хотела бы, чтобы граница проходила по Неве, исключая Ленинград. Как политическое решение хорошее, но вопрос о населении Ленинграда Финляндия не решит. Это должны делать мы. И в итоге, разобрав эти четыре варианта, авторы записки предлагают следующее решение. Сначала герметически блокируем Ленинград и разрушаем город артиллерией, и, возможно, вместе с авиацией. Когда террор и голод сделают свое дело, откроем отдельные ворота и выпустим безоружных людей. Остатки гарнизона крепости останутся там на зиму. Весной мы проникнем в город. Если финны сумеют это сделать раньше, то не возражать. Вывезем все, что осталось еще живого, вглубь России и передадим район севернее Невы Финляндии. Ну, то есть, практически, что мы отсюда видим? Что, получается, даже в случае реализации этого варианта, когда там немцы кого-то там милостиво выпустят из этого блокадного кольца, то понятно, что этих людей они кормить не собирались, и в итоге, опять же, подавляющее большинство из них просто ждало голодной смерти уже здесь где-то в дороге, потому что тут продовольствия, естественно, рядом нету. Но при этом, правда, тут в качестве, опять же, такого акта гуманизма предлагалось следующее. Разрешить Рузвельту после капитуляции Ленинграда обеспечить его население продовольствием, за исключением военнопленных, или перевести его в Америку под наблюдением Красного Креста на нейтральных судах. Ну, если учесть, что, скажем так, где Америка, а где Ленинград, это вариант совершенно нереальный. И, собственно, авторы записки это все прекрасно понимали, и поэтому тут отмечали, что это предложение, естественно, американцами принято не будет, но его нужно использовать в целях пропаганды. То есть такие вот печальные перспективы. Вот эта записка датирована 21 сентября, а на следующий день, то есть 22 числа, начальник штаба военно-морских сил Германии отдал директиву следующего содержания. Значит, будущее города Петербурга. Первое. Чтобы иметь ясность о мероприятиях военно-морского флота в случае захвата или сдачи Петербурга, начальником штаба военно-морских сил был поднят вопрос перед Верховным главнокомандованием вооруженных сил о дальнейших военных мерах против этого города. В настоящем доводятся до сведения результаты. Второе. Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании этого города непосредственно у ее новых границ. Третье. Прежние требования военно-морского флота о сохранении судостроительных, портовых и прочих сооружений, важных для военно-морского флота, известны Верховному главнокомандованию вооруженных сил, однако удовлетворение их не представляется возможным ввиду общей линии, принятой в отношении Петербурга. Четвертое. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. Пятое. Главное командование военно-морских сил в ближайшее время разработает и издаст директиву о связанных с предстоящим уничтожением Петербурга изменениях в уже проводимых или подготовленных организационных мероприятиях и мероприятиях по личному составу. Если командование группы армий имеет по этому поводу какие-либо предложения, Их следует как можно скорее направить в штаб военно-морских сил.
Ну, никаких иллюзий, в общем-то.
Ну да. Почему что, опять же, здесь интересно, что ведь, в принципе, у нас в городе существовали верфи, причем достаточно много и мощные. То есть, как бы, поэтому здесь вот получается, что как бы с точки зрения германских Кригсмарины, у них там был такой, конечно, соблазнительный вариант использовать эти ресурсы, но в итоге они приходят к выводу, что, дескать, мы как бы вынуждены от этого отказаться, потому что раз город будет уничтожен вместе с его населением и с теми же рабочими, которые на этих верфях работают, то, увы,
смысла нет.
Как бы, да, смысла нет, потому что фюрер решил, что город будет снесен с лица земли, и это уже бесповоротно. Соответственно, еще через две недели, 7 октября 1941 года, начальник оперативного отдела командования сухопутных войск генерал Йодель сообщал главнокомандующим сухопутными войсками генерал-фельдмаршалу Браухичу следующее. Капитуляция Ленинграда, а позже Москвы, не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником. Следует ожидать больших опасений от эпидемии. Поэтому ни один немецкий солдат не должен вступить в город. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан назад огнем. Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня, точно так же, как нельзя кормить их население за счет германской родины. Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров.
Ну, то есть капитуляция – это какой-то регламентированный, некое регламентированное мероприятие, да? То есть если там осажденные выходят, ну, условно, с белым флагом, говорят, мы сдаемся, то те, кто принимает капитуляцию, они, по всей видимости, обязаны их кормить. Как мы в Берлине, да? То есть, если они капитулировали, то мы обязаны их кормить.
Да, и, да? Кстати говоря, интересно, что это как раз такая обязанность, по крайней мере, в отношении военнопленных, она, кстати говоря, прямо была прописана в той же самой Женевской конвенции, которую, кстати говоря, Германия подписала.
Тут вот для идиотов это тоже полезно лишний раз напомнить, что Сталин не подписал конвенцию, и поэтому с нами так обращались, в том числе с пленными. Да? На всякий случай немцы подписали конвенцию и почему-то с пленными вот так обращались. Хотя как подписанты должны вести себя совершенно.
Да, именно что так. И, кстати, об этом у нас почему-то забывают и начинают как-то рассуждать о том, что вот, ну, видимо, имея в виду, что вот эти немцы, они как такие белые господа, они хозяева своего слова, то есть хотят, дадут, хотят, возьмут обратно.
Ну, или как воры, вор перед вором слово держит, а ты никто.
Кто... Да, потому что, кстати говоря, мы для них никто, и, ну, это, опять-таки, очень было хорошо заметно по отношению их к пленным из разных стран, то есть если к тем же самым пленным из французской, английской армии они относились... Ну, естественно, что не всегда, как бы, по всем, как бы, правилам войны, но так, ну, более-менее сносно. Да, но на фоне наших там, конечно, разница, как бы, совершенно разительная.
Ну, как вот у Ющенко, папа к хорошему кофе привык в концлагере. Хорошо сидел папа Ющенко.
Ну да, опять же, так вот и у меня один из моих приятелей, когда он ездил в Данию, то ему где-то еще в 90-е годы это было дело, там некоторые там пожилые граждане, они жаловались, что вот там во время Второй мировой войны у них там были в оккупации всякие там лишения, в частности, там не было хорошего кофе, действительно.
Лишения, да, не поспоришь.
Вот. Ну и тут в завершение, по, если брать именно немецкую тематику, точнее, вот эти немецкие документы по поводу нашего города, процитирую из журнала боевых действий группы армии «Север», которая, собственно, действовала против нашего города, запись от 27 октября 1941 года. Вопрос о Ленинграде и особенно о местном гражданском населении в большой степени занимает Верховное командование. Главнокомандующий сухопутными войсками предложил заложить минные поля на пространстве перед собственной линией, чтобы не дошло до непосредственной борьбы войск против гражданского населения. Если красные войска в районе Ленинграда и Кронштадта сложат оружие и будут взяты в плен, то главнокомандующий не видит больше причин продолжать блокаду города. Войска должны быть передислоцированы в места их постоянного размещения, и в этом случае большая часть населения погибнет, но, по крайней мере, не на наших глазах. Опять же, вот как это, собственно, и было в предыдущих процитированных мною документах, здесь немцев очень беспокоил такой момент, что, в общем-то, у них еще не все военнослужащие Третьего рейха были такими вот уже как бы истинными арийцами, которые там это могли там бестрепетно наблюдать за уничтожением унтерменьшей. И поэтому там вот у командования было такое опасение, что вот если тут все-таки из Ленинграда там через линию фронта пойдет вот гражданское население, там особенно женщины и дети, то как бы там это не возникло у части военнослужащих вермахта таких ненужных мыслей. Поэтому тут вот и предлагается как-то механически это все решить, то есть там, не знаю, за счет минных полей там, и прочих ограждений, чтобы все-таки население здесь умирало от голода, а, соответственно, происходило это все не на глазах у немецких солдат. Как бы, то есть забота о психике немецкого солдата и его лояльности, но о населении здесь как бы не, забота нет по определению. Но поскольку у нас блокада все-таки была, как бы в ней было два участника, то есть это немцы и финны, о чем, кстати говоря, нам недавно напомнили в связи с вот этой печально знаменитой доской Маннергейма, то, опять же, здесь у кого-то может возникнуть такая мысль, что вот, может быть, надо было сдаться финнам, и, может быть, там бы они бы нас накормили. Ну, дело в том, что, как вот я уже сказал в начале нашей беседы, что у Финляндии была такая фундаментальная проблема. Они, по большому счету, себя не могли прокормить полностью. То есть там, конечно, они, в общем-то, не то, чтобы они там были в сильном минусе по продовольствию, но даже в условиях мирного времени у них там был как бы отрицательный баланс. То есть нужно было докупать хлеб с границей. А в условиях войны, когда они там мобилизовали как бы свое мужское население в армию, а там была такая очень массовая мобилизация, эта проблема усугубилась. И поэтому даже если бы финны бы проявили заинтересованность, все равно кормить население такого большого города они бы просто не смогли. Ну, а, собственно, у них и интереса в этом тоже не было. Потому что, как, например, вот опять же докладывали из финского генштаба в Министерство иностранных дел Финляндии в начале сентября 1941 года, то есть как раз после того, как и немецкие, и финские войска вышли на подступ к нашему городу, ну, тогда еще у них был расчет, что все-таки они город возьмут сходу, значит, что докладывали, оккупация финскими войсками Петербурга считается нереальной, поскольку у нас нет запасов продовольствия, чтобы выдавать его гражданскому населению. Ну, а через несколько дней после этого, 11 сентября 1941 года, тогдашний президент Финляндии Рюти заявил германскому посланнику в Хельсинки следующее. Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке. Ленинград надо ликвидировать как крупный город. То есть, как, опять же, я уже говорил, что для финнов у них была очень такая соблазнительно провести вот эту границу по Неве. Понятно, что это водный рубеж, там все хорошо, там Карельский перешейк получает полностью. Но вот здесь вот есть совершенно ненужный им город, который, по их мнению, там принес им только всякие страдания. Поэтому вот город лучше было брать. Ну, естественно, вместе с населением. Ну, кстати, раз уж там зашла речь о финнах, здесь есть еще такое очень интересное и показательное свидетельство. Значит, у нас вот в свое время еще, да, при советской как бы власти были изданы письма бывшего министра иностранных дел Финляндии Вейни Войонма. Вообще, кстати, надо сказать, что вот у нас вот бытует мнение, что в советское время у нас была такая цензура, что тут ничего вообще иностранного не публиковали, а если что и публиковали, то только там всяких, там, не знаю, коммунистических деятелей. Но на самом деле у нас еще в советское время было издано очень множество всяких интересных книг, причем таких людей, которые, ну, скажем так, не отличались даже симпатией к нашей стране. То есть это те же самые мемуары, то есть не мемуары, а дневник Гальдера, который я уже цитировал. Те же самые, так сказать, публикации, точнее, многотомная книга Черчилля по Второй мировой войне. Угу. И вот, в частности, были изданы вот это письма Вейни Войнма своему сыну. А это был человек, который все-таки входил, хотя и не в самый высший эшелон руководства Финляндии, но был к нему близок. И вот, значит, у него в одном из писем описывается ситуация в финском парламенте. Февраль 1942 года, как раз самый разгар блокады. Значит, вчера, то есть 11 февраля, в комиссии парламента по иностранным делам, которая возобновила свою работу под председательством ниже подписавшегося, имеется в виду себя, и при вице-председателе Хельесе, побывал Витинг. На этот раз речь шла прежде всего об ужасной участи 55-65 тысяч ингерманландских финнов, живущих в жалких условиях на захваченной немцами территории. Блюхер передал сообщение об этом в Министерство иностранных дел и сказал, что Германия не может прокормить всего населения захваченных районов, так как нуждающихся хватает и в ее собственных. Каждый день люди умирают от голода. Значит, здесь я немного подробнее поясню эту ситуацию. Дело в том, что тогдашняя Финляндия, хотя она, в общем-то, и не была в полноценном смысле фашистским государством, но, тем не менее, это государство придерживалось такой вполне расовой доктрины. По их мнению, на вот тех территориях, которые они у нас смогли временно оккупировать, и также на территориях, которые там планировали в дальнейшем получить, там жили люди как бы высшего сорта, то есть это представители там финского и других финно-угорских народов, которым, соответственно, надо было обращаться как, с которыми надо обращаться как с людьми. И, опять же, представители народов расово неполноценных, угу, как те же самые русские и другие унтерменши, которых они, финны, на занятой ими территории Карелии просто поместили в концлагеря. И там, собственно, держали до конца войны. Точнее, до момента перехода Финляндии на нашу сторону. А вот, к сожалению, для финского руководства немцы, они вот заняв Ленинградскую область, подойдя вплотную к Ленинграду, под их оккупацию попало некоторое количество вот таких вот расово-полноценных финнов, то есть этих вот ингерманландцев. То есть там их там где-то не так уж и много, порядка там 55-65 тысяч. Тем не менее, немцы, они вот этих людей кормить не стали. Хотя казалось бы, что это вообще говоря население там расово близкое Финляндии, то есть это своему союзнику. То есть надо было хотя бы им бы, ну, сделать приятное, взять этих людей на содержание. Почему, в общем-то, это же понятно, что тут, по большому счету, их немного. То есть где-то, ну, 1050 – это в несколько десятков раз меньше, чем население Ленинграда.
Ну, многие не в курсе, что в Ленинградской области голод был точно оккупированный немцами и финнами. Голод был точно такой же, как внутри Ленинграда.
То есть мы видим, что даже вот таких людей, как бы расово близких к своему союзнику, немцы кормить не стали, и, соответственно, эти люди там массово умирали от голода. Это просто для наших особо одаренных сограждан должно хотя бы наглядно показать, что, а что бы случилось, если бы все-таки наш город бы сдали. То есть, естественно, что кормить бы никто их, наших соотечественников бы не стал. И в итоге, если у нас так была трагедия, что у нас в блокаду умерло там, считается, несколько сот тысяч, там, ну, сейчас есть разные оценки, но там порядка там 800 тысяч называют цифры. В случае сдачи города умерли бы практически все. И поэтому здесь никакой там акте гуманизма речи не шло и не может идти. В общем-то, а все спекуляции на эту тему, ну, они там является даже не столько безнравственным, сколько свидетельствует о глупости тех людей, которые на эту тему берутся рассуждать.
Ну, подводя итог, то есть город как таковой следовало уничтожить, то есть все постройки сравнять с землей, чтобы здесь никто не жил, он был не нужен ни немцам, ни финнам. Население планировалось заморить голодом, никто не собирался их никуда выпускать. Это ключевое, а даже в тех предполагаемых пунктах, где хотели выпускать, кормить их никто не собирался. То есть и отдельно упомянутые военнопленные, которых кормить было нельзя вообще. То есть всех планировалось уморить голодом. Город сравнять с землей, жителей уморить голодом. С чем, собственно, они успешно и справлялись некоторое количество времени. А как было сказано в начале, что как только советские части отошли бы и прекратили сопротивление, то, естественно, немецкие части освободились бы от противостояния здесь, на северо-западе, и отправились бы к Москве, которую, как мне кажется, вполне успешно бы взяли, имея такой серьезный численный перевес. Ну и тогда судьба родной страны, мне так кажется, заиграла бы совершенно другими красками. Я, конечно, извиняюсь, но вот подобное утверждение, там, надо было сдаться, сохранить жизни, по-моему, только медицинский идиот может выдвигать, у которого биологические поражения мозга. Это даже не идеология, то есть полный дурак, незнакомый абсолютно с предметом, туда же берется рассуждать. К сожалению, таковыми является подавляющее большинство рассуждающих подобным образом. Надеюсь, те, кто смотрит ролики, знакомятся с реалиями, думают несколько не так. И в беседах с идиотами позицию свою смогут аргументировать более уверенно. Спасибо, Игорь Васильевич. Про что в следующий раз?
В следующий раз, наверное, продолжим блокадную тему и поговорим вот о благородном маршале Маннергейме, который, опять же, по мнению некоторых наших недалеких сограждан, там собирался спасти наш город.
Ну, это безусловно, да, и заслуживает самой светлой памяти именно в нашем городе.
Ну да.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.